Крымский вечер. Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. С вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Сегодня поговорим о развертывании новых зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» на территории оккупированного Крыма. Мы поговорим, для чего развертывается это российское вооружение и кому оно угрожает, а также, что вообще происходит сейчас в акватории Черного моря. Напомню также, что вы можете слушать нас в прямом эфире в 17 и в 19.15 по крымскому времени. Но и также напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей материковой Украины. У нас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и начнем нашу программу «Крымский вечер». В Крыму в скором времени будут развернуты зенитно-ракетные комплексы нового поколения С-350 «Витязь», заявил в интервью газете Минобороны России «Красная звезда», командующий войсками Южного военного округа, к которому Россия относит аннексированный полуостров, Александр Дворников. Далее прямая речь Александра Дворникова. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Готовятся заступить на боевое дежурство расчета новейших комплексов С-350 «Витязь». Он не уточнил сроки развертывания, но учитывая то, как Москва усиленно фарширует Крымский полуостров войсками и военной техникой, можно предположить, что Министерство обороны России не будет сильно затягивать реализацию этих планов. Добавим, что заявление российского генерала прозвучало на фоне обсуждения факта боевого применения украинскими вооруженными силами на Донбассе турецких беспилотников «Байрактар». Ну и есть еще несколько заявлений, которые, может быть, напрямую не связаны вот с этими зенитно-ракетными комплексами нового поколения С-350 «Витязь», но прозвучали они на этой неделе, либо в конце прошлой недели. Вот, например, Сергей Шойгу, министр обороны соседней России, сказал, что постоянные заходы военных кораблей США и других стран Черное море, их приближение к границам России является попыткой проверить готовность российских сил по охране южных рубежей страны. Цитирую, это такая, знаете ли, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны. Он имеет в виду США, в этом не одиноки, в таких проверках и в таких подходах, сказал Шойгу журналистам одного из российских телеканалов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены, цитирую, стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России. Национальный центр управления обороны России на прошлой неделе сообщал, что в акваторию Черного моря зашел корабль военно-морских сил США «Маунт Витни», и за ним начал следить российский Черноморский флот России. И вот сегодня еще появилось сообщение Министерства обороны России о том, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения на Донбассе. Черноморский флот в настоящее время выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США, отметили в российском министерстве. Цитирую, с учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на Юго-Востоке. Говорится в сообщении российского оборонного ведомства. И подобные действия, подчеркнули в российском Минобороне, являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе. Интересно, вот да, что такие заявления, многочисленные заявления со стороны России прозвучали на этой и на прошлой неделе. Но и я также напомню о том, что сообщалось ранее, что флагман 6-го флота ВМС США «Маунт Витни» направляется в Черное море для проведения операции с партнерами по НАТО. И в октябре министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах. В документе подчеркивается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы. Попробуем разобраться вообще, что в этом, есть ли вот в этих всех сообщениях военная составляющая, да, составляющая действительно возможного военного конфликта, или же это все больше относится к таким вот словесным, может быть, перепалкам или словесным заявлениям. Начнем мы нашу программу, будем беседовать с российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот что мы сейчас видим вот за этими заявлениями, что стоит?
Я думаю, что за заявлениями российских официальных лиц, в том числе и министра иностранных дел Лаврова, стоит озабоченность тем, что наращивание американского, вообще западного военного присутствия в Черном море угрожает сорвать российские планы военного давления и, упаси Боже, не исключено военного нападения на Украину. Вот военное давление на Киев – это один из таких излюбленных инструментов российской внешней политики, ну, политики в отношении Украины и некоторых других стран. И цель этого военного давления заключается в том, чтобы тем или иным способом вынудить украинское руководство принять российские требования по, скажем, урегулированию на Донбассе, вынудить признать аннексию Украины и так далее и тому подобное. Но должен сказать, что западные державы, прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты, в общем, все более решительно противодействует этой российской политике. И в этом смысле Сергей Лавров, в общем, прав. Действительно, наращивание в той или иной форме или в разных формах американского военного присутствия в Черном море – это средство сдерживания России. Но просто напомню, что сдерживание – это предотвращение агрессии со стороны противника, значит, убеждением этого противника в том, что агрессия не останется безнаказанной. Так что в этом случае это один из немногих случаев, когда я с господином Лавровым полностью согласен. Вот. Теперь то, что вот в российской прессе, военной прессе в последние пару дней появились довольно многочисленные статьи по поводу того, что вот некий новый комплекс ПВО, его называют «Витязь» или «С-350», вот мы его теперь будем развертывать будем в Крыму. Ну, я думаю, что это очередная попытка помахать кулаком помахать кулаком в адрес Киева и убедить, или, так сказать, намекнуть украинскому руководству, что вот мы теперь разворачиваем такую замечательную систему, которая предотвратит вступление американских ВВС, ну, в данном случае ВВС, потому что это система ПВО, в военный конфликт в Черноморском регионе. Так что не надейтесь. Мы теперь можем успешно противодействовать американским ВВС. Но это, с моей точки зрения, блеф, абсолютный блеф, потому что вот это словосочетание «комплекс ПВО нового поколения», я думаю, что это сильное преувеличение. Сильное преувеличение. Из серьезных изменений в военном балансе в Черном море, это, если этот комплекс действительно будет развернут Крыму, ну, наверное, будет, я так полагаю. Значит, серьезного изменения в черноморском балансе, в военном балансе в Черном море и прилегающих регионах не произойдет.
Ясно. А скажите, на ваш взгляд, вот вообще сейчас вот можно уже говорить о том, что между НАТО и Россией установился режим холодной войны?
Ну, я думаю, что да, конечно. Причем уже не сейчас, а строго говоря, примерно с лета 2014 года, когда на Западе осознали, что Россия – это очень опасная, так сказать, опасный международный актор, как принято говорить в политологии, я не очень люблю это слово, но тем не менее. Вот с этого момента в западных странах, в НАТО, и опять же я говорю прежде всего в Соединенных Штатах военные и военно-политические круги начали разрабатывать планы сдерживания России. Причем сдерживание не политическими средствами, или не только политическими средствами, не только путем там, диалога, как об этом любят говорить некоторые европейские политики, или, так сказать, уговоров, если называть вещи своими именами, а начали разрабатывать планы и осуществлять эти планы уже силового сдерживания России. Причем, если сначала эти планы были в основном направлены на сдерживание возможной агрессии России в Балтийском регионе против трех стран Балтии, то в последние, я думаю, где-то в последние полтора, может быть, два года в центре внимания западных стратегических кругов, западных политиков и военных находится Черноморский бассейн. И это понятно, потому что первоочередной целью сегодня Москвы, в том числе целью возможного, я надеюсь, что это не произойдет, но все-таки исключать этого невозможно, военного, так сказать, решения каких-то внешнеполитических задач является Украина. И в этой связи речь идет не только о возможном наступлении на украинскую территорию там, с севера или с востока, но и с юга в Черноморском бассейне. А главное еще в том, что именно в Черном море западные страны, страны НАТО, и прежде всего Соединенные Штаты, имеют гораздо больше возможностей сдерживать российскую агрессивность военными средствами, чем, скажем, где-то на востоке Украины, в районе Донбасса. Потому что в Черном море и военно-морские силы Соединенных Штатов, военно-воздушные силы могут достаточно свободно оперировать. Там есть опорные базы в Болгарии и Румынии, опорные базы, военно-морские базы, которые могут использоваться соединенными военно-морскими силами Соединенных Штатов. Ну и целый ряд других особенностей военного, так сказать, ландшафта, которые могут быть использованы для сдерживания России. Угу. Вот поэтому Черное море в настоящее время становится одним из наиболее таких острых, наиболее опасных регионов мира с военной точки зрения.
А если говорить про баланс сил в Черноморском регионе, на ваш взгляд, вот на чью чашу весов, можно ли говорить о том, что там есть паритет, или там все-таки есть преимущество у России или у НАТО в Черноморском регионе?
А это очень сложный вопрос, потому что все зависит от того, какой сценарий военного конфликта мы рассматриваем. Если предположить, что, ну, например, что в случае какого-то военного развития событий где-нибудь там на востоке Украины в результате действий России или вот этих сепаратистских республик, или как они там называются, ОРДЛО, значит, Соединенные Штаты решат оказать серьезное давление на Россию, я повторяю, давление, а не прямое воздействие своими вооруженными силами, то в первую очередь, конечно, будут рассматриваться разного рода сценарии использования, потенциального использования крылатых ракет морского базирования, которые находятся на кораблях 6-го американского флота, который находится в Средиземном море и может войти в Черное море. Будут рассматриваться какие-то варианты использования военно-воздушных сил, которые опять-таки не будут входить в военное воздушное пространство Украины, но могут, баражируя над Черным морем, нанести очень серьезный ущерб в случае, если будет дан такой приказ, путем просто авиаракетного удара с помощью крылатых ракет воздушного базирования. Но если говорить о соотношении сухопутных сил, ну, у Соединенных Штатов практически никаких сухопутных сил в этом регионе нет. У НАТО есть сухопутные силы Болгарии, Румынии, но я не уверен в том, что они могут быть использованы. сухопутные силы Турции, которые тоже член НАТО, нет, они не будут использованы, наверное, в этом случае. А вот военно-морское соотношение сил, я думаю, что оно будет складываться в пользу, в общем, альянса, Североатлантического альянса.
Понятно, спасибо вам. Российский военно-политический эксперт Юрий Федоров был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу «Крымский вечер». Сегодня вот поводом для нашей программы послужило сообщение Министерства обороны России. Это было сообщение от командующего войсками Южного военного округа, к которому Россия относит и аннексированный полуостров, Александра Дворникова. Он говорил о том, что в Крыму в скором времени будут развернуты зенитно-ракетные комплексы нового поколения С-350 «Витязь». Также были сообщения от многих российских чиновников о том, что, по их мнению, появление в Черном море одного американского корабля, это является огромной провокацией, и о том, что, значит, было заявление еще немного ранее президента России Владимира Путина о том, что Россия может наблюдать за действиями американского корабля в прицел противокорабельных систем, которыми контролируется акватория Черного моря, ну и так дальше. То есть, на самом деле, достаточно много таких заявлений. Сегодня было заявление и в Министерство обороны соседней России, в котором в этом заявлении опять-таки тоже обвинялись НАТО, обвинялся блок НАТО в том, что такая вот ситуация в Черном море. При этом абсолютно за скобки выводится российским руководством то, что не НАТО оккупировала украинский полуостров Крым, а это сделали войска России. Но мы продолжаем программу. Далее будем говорить с директором Украинского института морского права и безопасности Богданом Устименко. Господин Устименко, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо за приглашение.
Рад вас слышать. Скажите, на ваш взгляд, вот то, что мы сейчас видим, вот эти вот все заявления многочисленные руководства России, министра обороны России, министра иностранных дел России, на ваш взгляд, это как бы такая вот словесная, мы сейчас видим словесную баталию, или же мы видим вот действительно какие-то реальные угрозы в духе холодной войны?
Ну, вы знаете, мне сложно провести какую-то четкую грань между вот первым явлением и вторым, которые вы упомянули. Но я бы хотел коснуться очень кратко фактов относительно действий Российской Федерации, потом, наверное, их подытожить каким-то своим заключением, если вы не против. Ну, во-первых, Российская Федерация является злостным нарушителем международного права, в частности, международного морского права в регионе. Это известно, опять-таки, всем. Россия оккупировала, кроме Крымского полуострова, 3/4 Украинского моря, хозяйничает там. Россия блокирует Керченский пролив. Это также неоднократно было отмечено международной общественностью. Российская Федерация грабит украинский народ ежегодно на 2 миллиарда кубических метров природного газа, которое она крадет с нашего шельфа. Многие факты, которые я упомянул, они отображены на уровне высшего, скажем так, мирового органа, это Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. То есть существует вообще мировой консенсус относительно нарушений Российской Федерации. Также установлено, и все знают о том, что Российская Федерация использует Крымский полуостров именно для того, чтобы дальше продолжать свою экспансию, в том числе в Средиземноморье, на Балканах и других странах. То есть это также все аналитики мировые, ну, отмечают, что эти факты имеют место быть. Вот эта истерика, которую Российская Федерация, вот сейчас мы наблюдаем, да, заявления министров, Путин там что-то говорит и так далее. Ну, возьмем манеру их, да, ответов на некоторые, как бы, колкости или выпады, да, ну, на варе и шапка горит. То есть, на самом деле, ну, они сами, как бы, обвиняют Запад, обвиняют Украину в том, что они делают или хотят сделать.
На ваш взгляд, вот эти вот заявления, которые мы слышим, да, обвинения стран НАТО в том, что... И вот сегодня обвинение, ну, можно назвать это фактически обвинением, опубликованное заявление Министерства обороны России о том, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения на Донбассе. Это я вот даю цитату из этого заявления. И там говорится, что, в общем, эти действия со стороны... Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, Украины, там они являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, подчеркивает Министерство обороны России, и одной из целей такой активности там называют военное освоение территории Украины. Ну, вот, вот такие звучат заявления со стороны российского оборонного ведомства, но здесь же важно вот что, на мой взгляд. Эти заявления, они озвучиваются для того, для, так скажем, для российской аудитории, для аудитории оккупированного Крыма, или же действительно они на полном серьезе озвучивают это для руководства стран-членов НАТО, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, что вот ваша первая озвученная версия, это, ну, как бы эта машина пропагандистская работает, российская, то есть это рассчитано на, скажем так, внутреннего потребителя информации, но никак не внешнего, потому что весь мир абсолютно знает, какова цена словам Российской Федерации. Более того, я вам могу как юрист сказать, что демонстрация флага военными кораблями других держав, не черноморских, не является нарушением международного права и не несет угрожающих действий другим прибрежным странам. Если не осуществляется противоправная деятельность в территориальном море прибрежного государства. Эти корабли в территориальное море Российской Федерации не заходят. И не только корабль, который зашел вот сейчас, да, а и предыдущие корабли, которые заходили на протяжении всего года. Мы знаем, что с «Дефендером», вы помните, произошел инцидент, потом с нидерландским кораблем произошел также инцидент. Но россияне почему-то замалчивают тот, экспертное сообщество считает факт того, что на самом деле тактическое ядерное оружие, оно находится не только на территории Крымского полуострова, но и в территориальном море вокруг этого полуострова, в территориальном море Украины. Потому что на самом деле шестой отдел действует в структуре Черноморского флота Российской Федерации. Шестое отдел, это как раз таки, который занимается вопросами контроля по ядерному оружию. Это факты, это подтвержденные факты. Более того, в 2015 году в январе месяце также было создано республиканское подразделение управления по ядерному оружию Министерства обороны Российской Федерации. Это тоже известный факт. Угу. Поэтому Российская Федерация на самом деле, как знаете, ну, такое не очень красивое выражение, переводит просто стрелки. На самом деле они являются злостными нарушителями международного права, в частности международного морского права.
Понятно. Спасибо вам. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд.
«Крымский вечер». Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем программу «Крымский вечер». Сегодня говорим о ситуации в Черноморском регионе. В Крыму в скором времени будут развернуты зенитно-ракетные комплексы нового поколения С-350 «Витязь», заявил в интервью газете Минобороны России «Красная звезда», командующий войсками Южного военного округа, к которому Россия относит оккупированный полуостров, Александр Дворников. Это одно сообщение, которое стало поводом к нашей сегодняшней программе. Также есть заявление вот сегодняшнее Министерства обороны России. Они считают там, что Черноморский флот Черноморский флот России в настоящее время выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей военно-морских сил США. И с учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на Юго-Востоке. Это говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Ранее президент России Владимир Путин во время военного совещания в Сочи заявлял, что в текущий момент в Черном море вот находится флагман 6-го флота США, на который можно посмотреть, цитирую, в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны. Так вот, мы сегодня пытаемся выяснить в этой программе и рассказать нашим слушателям и зрителям вообще на самом деле, вот Черное море, оно сейчас действительно ли находится под российским прицелом? И кто кому угрожает в Черном море? И есть ли вероятность того, что может произойти какая-то горячая фаза конфликта? С нами далее на связи Николай Белесков, военный аналитик Украинского института стратегических исследований. Господин Белесков, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, вообще, вот то, что мы сейчас слышим достаточно активно, многие заявления российского руководства по поводу ситуации вокруг Крыма и в Черном море, о чем они свидетельствуют?
Вони є свідченням того, що Чорноморський басейн, басейн Чорного моря – це один із найбільших регіонів протистояння, де з одного боку справді Російська Федерація, з іншого боку, НАТО і Сполучені Штати Америки. Але розуміти треба те, що все почала Російська Федерація, тобто до 2014 року, за винятком 2008 року, де Чорноморський флот Російської Федерації теж приймав участь в агресії проти Грузії. Але за винятком цим, все-таки Чорне море було морем співробітництва, морем якби, ну, не силової взаємодії, скажімо так, але після того, як Росія окупувала Крим, після того, як були зняті всі обмеження на мілітаризацію Криму, після того, як от уже восьмий рік продовжується насичення різними системами озброєння, які дозволяють Росії проєктувати сили не лише в межах Чорного моря, але й за межі Чорного моря. Звичайно, цей регіон став театром якби протистояння, здійснення інтересів, сил відповідно і так. НАТО змушено відпрацьовувати ті чи інші сценарії, які пов'язані з ескалацією протистояння, але знову ж таки, почалася все Російська Федерація. Відповідно, вона дала поштовх відповідному розвитку подій, і лише себе вона має звинувачувати, чому в кінці кінців вона якби потім розповідає про ті чи інші дії НАТО, США, недружні. Дилему безпеки, відповідно, запустили вони, і якраз це от парадокс дилеми безпеки, що більше зброї не дає більше безпеки, якщо при цьому поводять себе агресивно відносно своїх сусідів.
А в 2014 году Россия продемонстрировала, да, свои цели в отношении украинских территорий, в отношении оккупированного Крыма и части Донбасса. На ваш взгляд, есть ли сейчас угроза со стороны России распространения этого конфликта теперь уже на территории стран НАТО?
Ну, різні сценарії можна говорити, скажімо так. Єдине, що можна чітко говорити, що восьмий рік підряд Крим є одним із, скажімо, майданчиків найбільшої мілітаризації. Тобто, якщо ми подивимося ту кількість систем озброєння, кораблів надводних, підводних, відповідно, човнів, ракетних систем різних типів, систем ППО, які надходили в Крим, то окупований півострів, він один із лідерів по темпам мілітаризації, по темпам переозброєння, загалом по Збройним силам Російської Федерації. І, звичайно, це викликає занепокоєння, міняється, на жаль, баланс сил, не на користь НАТО. Якщо ми аналізуємо виключно, беремо з одного боку НАТО і партнерів, тобто держав НАТО, які знаходяться в Чорному морі, з одного боку, і Російську Федерацію. Відповідно, якщо змушує залучатися Сполучені Штати Америки і інші позарегіональні держави. Сценарії можуть бути абсолютно, скажімо так, різні. Тобто можуть бути спрямовані дії як проти України, і, на жаль, активні тренування, які були і в квітні цього року, і в жовтні, доволі активні на Кримському півострові, куди переміщалися з'єднання 49-ї, 58-ї загальновійськових армій, які знаходяться на материковій частині Росії. Вони показують, що Росія, скажімо так, демонструє готовність у разі політичного рішення реалізувати ті чи інші сценарії, в першу чергу, щодо України, відповідно. Але, звичайно, і так вони демонструють НАТО, що вони мають потенціал, у випадку чого, ускладнити проєктування сили в Чорноморському басейні. Хоча, знову ж таки, відносно НАТО, вони себе ведуть дещо, скажімо так, стриманіше, розуміючи, що так, вони покращили свої позиції. Так, вони зараз виглядають набагато певніше, чим інші прибережні держави Чорного моря, які входять в склад НАТО, якщо порівняти ситуацію зараз і 2014 рік. Але якщо ми говоримо про якесь затягування протистояння, зрозуміло, що Росії буде дуже важко. Росія вже декілька разів натякнула, що дуже швидко НАТО може наростити свій потенціал. Це демонструють і бомбардувальники стратегічні, авіація Сполучених Штатів Америки, які, до речі, теж минулого попереднього жовтня з'являлися, але і в 2020 році з'являлися відповідні інші дії. Вони демонструють, що дуже швидко НАТО може своїми переміщеннями додаткових сил знівелювати все те, що там Росія 7 років накопичувала в Криму.
Спасибо вам. Николай Белесков, воєнний аналітик Українського інституту стратегічних ісследувань, був на телефонній зв'язі зі студією радіо «Крим Реалії». Ну и напомню, что сегодня мы говорили о том, о наращивании сил России в акватории Черного моря и, в частности, на территории временно оккупированного Крыма. Это программа «Крымский вечер», и впереди вас ждет другая тема. Оставайтесь.